продолжаем изучать историю древнего мира. У нас на очереди Хеттское царство. Это невероятно важное образование, которое сыграло очень важную, на самом деле, местами решающую роль в Восточном Средиземноморье. Однако долго мы о нем, к сожалению, говорить не сможем. Я сразу вынужден оговориться. Один урок мы посвятим Хеттскому царству. Оставлю его на ваше самостоятельное изучение. Почему? Потому что история древнего мира нами рассматривается от Китая до фактически Испании. Мы, к сожалению, если будем посвящать столько же уроков, как посвящали Месопотамии всем цивилизациям, это займет года два. То есть мы на такое пойти никак не можем. Нам все-таки нужно уложиться в какие-то представимые 90-95 часов, что все равно в два раза больше, чем школьная программа. Да, мы будем говорить очень подробно, но нет, обо всем подробном мы, конечно, рассказать не сможем, тем более о хеттах, так или иначе мы уже упоминали, рассказывая о месопотамских цивилизациях Шумера, Аккада и Ассирии, потому что именно с Ассирией было связано так или иначе и возвышение, и проблемы, и в конце концов расцвет на обломках среднеассирийского царства хеттской цивилизации. Кто такие хетты? Да, мы, в общем-то, до конца и не знаем. До нас дошла масса источников письменных на хеттском языке, который записывался все теми же самыми месопотамскими клинописными знаками на глиняных табличках. И хеттский язык, в общем-то, уверенно расшифровывается. Мы можем себе представить, как он писался, примерно, возможно, даже как звучал, и это индоевропейский язык. То есть хетты – это, скорее всего, индоевропейцы. И мы знаем неплохо некоторые легенды и сказания хеттов, где мы прямо находим параллели с ведийской цивилизацией в Северной Индии, индоевропейской, со сказаниями индоевропейцев в Иране и даже, представляете, со сказаниями скандинавов уже в средние века. Вот мы находим прямые параллели в легендах и мифах древних хеттов. То есть хетты вроде бы это индоевропейцы. То есть выходцы из Южноуральского прикаспийского степного пояса, которые расселялись там где-то начиная с 3000 лет до нашей эры до 1200 лет до нашей эры волнами. Но только ли они были индоевропейцы? Судя по всему, нет. Потому что, конечно же, когда хетты появляются на исторической арене как какая-то решающая, более-менее решающая, но еще не основная сила, они, конечно же, включали в себя местные племена. И мы не знаем, какой процент был местных семитских, азиатских племен, возможно, даже шумерских племен, бог его знает, чем только история не шутит. Может, их было больше, чем самих хеттов в процентном отношении. Мы об этом сказать точно не можем, но какая-то стержневая нация у хеттов, стержневой этнос был, судя по всему, выходцем из индоевропейской общности. Хетты, в частности, активно использовали колесницы, причем ярко выражено индоевропейские колесницы, это прямо один из маркеров того, что люди были как минимум знакомы с индоевропейской культурой, а значит и военной культурой. И вот они оказываются на территории Северной Месопотамии и на территории современной Турции, в Малой Азии, где уже в это время, это мы говорим о времени примерно 1900-1700 лет до нашей эры, там, прямо скажем, есть кому заняться пришлыми людьми, поставить их на службу, взять в рабство, приставить сторожить караванные пути или отправить просто с этими караванами ходить туда-сюда. Там, потому что уже в это время есть и Шумеро-Аккадское царство, и уже Ассирия есть. И вот под властью Ассирии Хеттское это царство начинает расцветать. Еще не Хеттское царство. Почему? Потому что помним, где находятся хетты. Мы об этом, опять же, подробнейшим образом говорили, рассматривая Ассирию и ее торговые связи. Хетты находились прямо на центре малоазийских торговых путей. Вот именно у хеттов возникает такое понятие, как карум. То есть гавань. Какая гавань? Где там вот в этих степях гавань, может быть, там нет моря? Конечно, нет моря. Но там есть сухопутная карум, сухопутная гавань. Точно, огромные торговые стойбища, как мы сказали бы, наверное, или караван-сарай, или, возможно, даже целые рынки-ярмарки. Например, город Каниш или Канеш, его по-разному транскрибируют. Это вот такой был один из карумов. Карум-Канеш, так его хетты и называли. Карум-Канеш, гавань-Канеш. Он очень выгодно находился, потому что через него шла дорога из Средней Азии, из Таджикистана, Узбекистана, прямо к проливом Босфора и Дарданелл. То есть выход сразу и в Черное море, и в Средиземное море. Кроме того, можно было завернуть дальше на побережье и выйти в сиро-палестинский регион, например, пересев со своими товарами на финикийские корабли. Или же, что очень важно, пойти с севера на юг к чему? К Персидскому заливу, к классическому Шумеру. А что там было? А там было очень важно. Потому что, например, и финикийцы, и египтяне даже были... Люди, которые были кровно зависимы от некоего флота. Египтяне от речного, чуть позже морского, а финикийцы от морского флота. Но что такое флот? Это же не современный железный корабль. И современные-то железные корабли, к сожалению, тонут с большими человеческими жертвами. А что уж говорить про те корабли, которые строились из дерева или вообще из тростника. Если мы говорим о египтянах или о шумерах. Их нужно чем-то герметизировать. А самый лучший герметик того времени – это асфальт, битум конкретно. Это тяжелая фракция нефти, которая в огромном количестве добывалась где? В Ираке, как и теперь. То есть нефть уже тогда была очень нужна. Не сама по себе нефть, а именно битум, который полностью пропитывали днище и борта кораблей. Битум – это основа современного асфальта, можете посмотреть. Он очень плотный, тяжелый, вязкий, и в самом деле вода через него так просто не пройдет, не просочится. И вот через Канеш везли с юга на север битум, с севера на юг могли поступать некие предметы роскоши, драгоценные камни. Из Индии шли через из арабской цивилизации шли свои товары, в том числе драгоценные камни массированно поступали, лазурит из Афганистана, олово из Узбекистана. И вот таким образом шла виновая торговля. И, конечно же, этот самый Канеш был важнейшим стратегическим центром. Он, конечно, стал богатеть. И как только в руках у местных аристократов, которые были поставлены ассирийцами, присматривать за всей этой торговлей, накапливается такое богатство, так у них появляется свое оружие очень много. У них появляются избыточные люди, которых можно поставить в войско без ущерба для хозяйства, для экономики. И можно нанять наемников. Или же, чем активно пользовались, можно подкупить каких-нибудь, скажем, ассирийских владетелей, чтобы они выступили на стороне уже не ассирийцев, а хеттов. Вот такие открылись окна возможностей. И где-то в 1790-1750 году до нашей эры возвышается царство с центром в Кусарре. Такое немного смешное название. Мы знаем царя Питхана и его сына Анита. И вот тогда они начинают расширяться, посылать свои войска в разные стороны, завоевывать территории, которые им были интересны. Ну, а именно, конечно же, в центральной Малой Азии. И вот появляется довольно мощное Кусарское царство. Наверное, в свое время, вот в своем регионе, самое мощное, которое... прожила в качестве такого регионального центра до подъема, собственно, уже хеттского государства. Предполагается, что во времена правления царя Аниты происходит под его властью распространение вот тех самых индоевропейских племен по всей центральной части Анатолии. И, видимо, там как раз происходит окончательное смешение индоевропейского субстрата с местным населением, из чего, собственно, и получаются хетты. Кстати говоря, собственно, хетты... это не совсем индоевропейское, судя по всему, слово, потому что сама страна называется Хатти, то есть сами хетты называли ее Хатти. И Хатти же назывались местные жители, которые там жили до прихода индоевропейцев. Я поэтому и предполагаю, что, скорее всего, индоевропейцев, возможно, было даже меньше, чем местного населения. Но, тем не менее, местный язык почти полностью пропадает. Он полностью поглощается, или почти полностью, в значительной мере поглощается индоевропейским, и вот таким образом формируется в Малайзии хеттский, уже в полном смысле слова, этнос, который к 18 веку начинает поднимать голову уже сам, не как наследник Ассирии или довольно недолговечного, хотя и мощного в центральной Малой Азии Кусарского царства, а самостоятельно. И вот в 17 веке, примерно в середине 17 века, 1650 год, это условная дата, возникает древнее хеттское царство, которое существовало 150 лет приблизительно, до 1500 года до нашей эры. И они, конечно, связаны и сами себя связывали в источниках с Кусарой, с Кусарским царством. Это, собственно говоря, их первая столица, как они это считали. Но что-то происходит после смерти царя Аниты. Какие-то не очень понятные культурные, в первую очередь, изменения. Потому что официальной письменностью у хеттов, конечно же, был староассирийский аккадский диалект письменности. То есть, они писали прямо на нем официальные тексты, официальные документы, в первую очередь, конечно же, торгового свойства. И почему-то он у них пропадает. То есть, видимо, какие-то были, возможно, сдвиги, связанные с гражданскими войнами или нападениями иноземцев. Мы очень плохо знаем этот период, потому что, да, источников есть некоторое количество, но нет, они совершенно не исчерпывающие. В начале царствования, как записано, когда страна была мала, царь Лабарна вынужден силой оружия, как это написано, вынужден силой оружия покорять соседние области. И вот он переходит с военными действиями на юг и север Малой Азии и распространяет таким образом влияние хеттов, как тогда говорили, от моря до моря, то есть от Черного до Средиземного морей. И ему наследовал царь, которого звали Хатусили I, или же другое его имя, Лабарна II. А Хатусили буквально значит хетский. То есть Лабарна хетский. Как вы знаете, там есть Микола Питерский, так есть Лабарна хетский. Это вот так его звали. И он переносит свою столицу и центр культурного притяжения из Кусары в Хатуссу, которая делается надолго столицей хеттов. Ну а название страны Хатти отныне употребляется для вообще всего хеттского государства. Хатусили очень много воевал, ему наследовал его сын Мурсили I, вот такие имена занятные, он Хатусили, Мурсили, это, судя по всему, притязательный суффикс, то есть мурсийский, некто мурсийский. Мурсили завоевывает Алеппо, Халеб в Сирии, таким образом завершив дело своего отца, завоевывает в 595 году до нашей эры Вавилон. Таким образом, Северная Сирия, Месопотамия так или иначе погружают всю эту территорию под власть хеттов, потому что произошли довольно серьезные сдвиги. И хетты, во-первых, побеждая Вавилон, лишаются вообще соперников в данном регионе, потому что они уничтожают царство первой Вавилонской династии. И у них начинаются столкновения с Метанией, то есть с племенами хуритов, о которых мы уже говорили когда-то. Вот так продолжается, на самом деле, история древнего хеттского царства, как одна почти непрерывная война. И тем не менее, на удивление, хетты неплохо продержались. То есть, как мы видели, например, у шумеров. Вот шумеры много воюют, какой-то город, например, Ур или Урук в Аккаде, и они, нарвавшись собственными военными усилиями, перестают существовать. Но вот у хеттов было очень интересно. У них не было абсолютной, как бы мы сказали, монархии. Потому что, во-первых, у царя была соправительница, женщина, что удивительно. То есть их считали божественными супругами, богом-мужем и женой-богиней, которые осуществляли управление страной как бы вместе, через свой брак. И при царском власти было собрание, которое ограничивало его власть. Таким образом, с одной стороны, образование довольно рыхлое, а с другой стороны, власть передана местным аристократам в настолько дозированном виде, что им очень сложно друг без друга существовать. И поэтому хетты умудряются продлять свои царства на довольно серьезные продолжительные временные отрезки. Потому что, казалось бы, это древнее хеттское царство должно было сразу, после того, как родится какой-нибудь нерадивый царь, рухнуть тут же. Но нет, они продолжали существовать. Где-то на 100 лет пропадает хеттское царство в качестве значимой единицы, потому что их покоряют таким некоторым образом свои соседи. Мы об этом уже говорили. У них были большие проблемы с хуритами и с поднимающейся Ассирией. И возникает новое хеттское царство через 100 лет после падения старого хеттского царства в 1400 году до нашей эры. Оно существует 200 лет. На самом деле мы не очень понимаем, что происходило в этом промежутке между старохеттским и новохеттским царством. Это обозначения, все условные. Сами хетты, конечно же, не знали, что они живут в конце старохетского или в начале новохетского царства. Они просто отсчитывали свои династии и своих царей. Но что именно происходило, мы просто не имеем источников. Об этом есть какие-то очень обрывочные данные и немые данные археологии. Одно мы знаем точно, что хетта в то время не уничтожили. Хетты жили, были более-менее здоровы, так или иначе передавая себя во времени. Начинаются снова очень серьезные завоевательные походы, потому что просто невозможно было утвердить царство, не вернув хотя бы контроль над основными торговыми путями, которыми они когда-то владели, а неплохо было бы еще и расшириться. Вот хеттские исторические документы периода Нового Царства постоянно описывают борьбу с племенным объединением так называемых касков, которые жили на севере-востоке от Хатти. То есть, это южное побережье Черного моря, в горах. Есть такие анналы Супилилума I или анналы Мурсили II, где прямо вот описано сражение с касками и описание самой их страны. Довольно загадочное племя, мы до конца не знаем, кто это. Скорее всего, еще какие-то индоевропейские полукочевники-кочевники. Хеттский текст нам прямо описывает, что в стране касков правление одного человека не было принято. То есть, они жили, как бы мы сказали, без царя в голове. То есть, была военная демократия, скорее всего, что очень характерно для примитивных варварских родоплеменных или племенных образований. Ну, однако, каски, насмотревшись на хеттов, как это описано в аналах Мурсили II, начинают править страной по-царски, то есть там возникают свои какие-то протогосударственные образования. При этом на восточной периферии Малой Азии хетты завоевывают территорию под названием Ацихаясу, просто прошу запомнить, потерпеть эти сложные названия, это нужно, чтобы понять вообще географию расширения хеттов. И, конечно, очень больших результатов хетты добиваются в ходе беспощадной борьбы за Северную Сирию. Да, конечно, воспользовавшись ослаблением Хатти, после падения Древнего Царства и после падения города Ашура, Митания добивается очень больших крупных успехов к западу от Евфрата. Но, тем не менее, уже тот самый Супилилума I, который оставил анналы, очень важный для нас, положил конец могуществу Митании, он переправляется через Евфрат, и хеттские войска начинают вторгаться в те самые хурицкие царства и выходят к самой столице Митании, причем что столицу почти не защищают, хуриты просто уходят. Ну а на престол Митании Супилилума сажает своего сторонника и выдает за него свою дочь, таким образом сделав территорию Митании своим, как бы мы сказали, наверное, вассальным царством. Вот так вот правильнее. При Супилилуме Хатти и Египет возобновляют очень активные дипломатические отношения. Мы говорили, что и для Ассирии, и для хеттов Египет был чрезвычайно важным партнером, потому что у них тогда не было постоянной границы между собой. А значит, Египет не мог выступать противником, но мог выступить ценным союзником для тех, у кого есть контакты по границе с самими хеттами или, например, ассирийцами. Сохранились для нас некоторые источники, а именно очень интересное поздравительное письмо, которое написал царь Супилилума великому фараону Эхнатону в связи с его коронацией, то есть вступлением на трон. Ну, конечно же, ко временам уже 19-й династии Египта, что это такое, мы обязательно поговорим, встала задача восстановления, полного восстановления господства Египта в Сирии. А когда-то оно было в самом деле, если не полным, то очень серьезным. К 14 веку до нашей эры египтяне его потеряли. А вот теперь хатти выходят на первый план в качестве соперников, потому что наконец-то их царство, царство хатти или царство хеттов, доходит до границ Египта, которые проводили в это время под руководством Рамзеса II, об этом мы в прошлый раз беседовали с вами, говоря о коллапсе Бронзового века, активную завоевательную политику. Ну и, конечно, начинается вот та самая война, которая привела к битве между Рамзесом II и Муваттали у города Кадеша. Ну и на 21-м году царствования Рамзеса II, то есть где-то около 1296 года, заключается тот самый мирный договор, о котором мы с вами уже имели довольно длинную беседу. Однако появляются вот те самые народы моря, о которых мы разговаривали. Вот есть некое загадочное образование Ахиява. Это почти наверняка ахейцы. Вот те самые греки, которые прославлены Гомером в цикле легенд о Трое, в цикле песен о Трое. При Суперилуме Первом Ахиява, то есть, заметьте, ахейцы с Хатти дружат. Но в дальнейшем, конечно же, эти отношения должны были так или иначе подпортиться. По тем же самым причинам, почему хетты поссорились с египтянами. Потому что хетты стремятся на юг и юго-запад Малой Азии, к территории современного Милета. Вы посмотрите это на карте. А также они стремились контролировать торговлю с островом всего лишь Кипр. И вот, конечно же, где-то около 13 века человек из Ахиявы, как их называли сами хурриты, это уже не союзник, а тот, кто пытается опустошить территорию хеттского государства. Ну, а бронзовый коллапс, как мы сказали, хеттское государство просто фактически убило. Потому что хетты были очень сильно, буквально кровно зависимы от морской торговли по Средиземному морю. И от торговли в Черном море. Потому что они родились как что? Как транзитное государство. Это была, если хотите, не страна в полном смысле слова, а ЗАО Хетты или ЗАО Хатти, которые занимались транзитной торговлей, передачей товаров с Крайнего Востока на Крайний Запад и с Крайнего Юга на Крайний Север. И вот теперь, когда перестает течь олово, когда наступают проблемы даже с медным производством, да, у хеттов появляется уже к тому времени свое более-менее, ну, не то чтобы развитое, начало собственного железного производства. Но товары мимо них течь просто перестают. А народы моря, ко всему прочему, делают невозможной или крайне затрудненной торговлю по Средиземному морю. И хеттское царство, которое родилось как торговое царство и соединяло всю эту, в общем-то, очень большую территорию. Еще раз посмотрите на карте, сколько места она занимает, эта земля. Всю ее держать было вместе выгодно, только пока эту землю обслуживали как единый связанный торговый путь. То есть выгода с транзитной торговли была настолько велика, что всем местным племенам, родам, племенной аристократии, простолюдинам выгодно было находиться на этих торговых путях, потому что им много чего перепадало. И вот этот прибавочный продукт от торговли был настолько велик, что сообщал прямую объективную экономическую выгоду удержания всей этой территории под единой властью. Но как только эта выгода пропала, потому что захерела транзитная торговля, а местами вообще прекратилась, стала не нужна, стала не нужна и общая торговая сеть, которую только и обеспечивали хеттские правители, как держатели некого единого целого. И все это распадается, потому что, конечно же, сразу им начинают помогать соседи. Это все те же самые черноморские каски, это и Ахаява, и Данаява, ахейцы, и данайцы, и шериданы, и пелазги, и все прочие народы моря, десятки их, которые мы перечисляли, рассказывая о бронзовом коллапсе. Ну и, конечно же, соседи, более-менее цивилизованные из Ассирии, из Египта, пытаются выбить из хеттов хоть что-то полезное напоследок. Но, в конце концов, и они вынуждены уходить в сердце своих территорий, где так или иначе выживать на протяжении 300-400 лет. Ну а хетты вообще этого не пережили. Потому что если Египет обеспечивался Нилом в первую очередь, а не транзитной торговлей, и Нил у них остался, Нил никак не зависел от коллапса бронзового века, он как тек, так и тек, все так же выносил ил на свои берега и кормил окружающее население. Египтяне-то пережили, хетты нет. Они как царство исчезают вообще. И где-то на протяжении 300-400 лет. Это постоянно грызущиеся маленькие территории, которые постоянно то воюют, заключают мирные договоры. В общем, о них уже как о едином царстве никто и не помнит. Да, конечно, возникает условно новейшее такое постхетское образование, которое, впрочем, очень быстро погибнет. Опять же, через 300-400 лет очень недолго оно возникает и снова пропадает. То есть, бронзовый коллапс приблизительно между 1200 и 1100 годами уничтожает некогда грозное хеттское царство, которое как самостоятельный игрок на средиземноморском политическом фронте и экономическом фронте просуществовал с 1750-го, если мы берем Кусарское царство, и как, собственно, Хеттское царство с 1650-го года до нашей эры, до 11 века, до нашей эры. Таким образом, закончилась история хеттов. Повторяюсь, я говорю о хеттах очень вскользь, и в основном оставляю хеттскую историю вам на самостоятельное изучение, чтобы вы могли воспользоваться, самое главное, не знаниями, которые я даю вам, а методом, который я даю вам, при помощи которого мы, собственно говоря, с вами и изучаем весь преподаваемый материал. Поэтому я хочу, чтобы вы хеттов попробовали при помощи методики, самое главное, сопоставление систем экономических базисов, которые порождают надстройки и культуры, исследовать эту историю самостоятельно. Постараюсь предоставить вам название нескольких книжек, не слишком сложных, чтобы могли и детишки в том числе освоить. Ну а прочитаете вы их или нет, это уже ваш выбор. Оставайтесь на связи.